Глава 51. Потрепанный отряд милиции оправился от растерянности. Бойцы снова стали подниматься, чтобы заглянуть на площадку, где укрывались Айзек, Дерхан и Ягорик. Но теперь милиционеры вели себя очень осторожно. Три выстрела не заставили себя ждать. Одна пуля сбросила милиционера в темную пустоту. Он летел без крика и выбил своей тяжестью окно четырьмя этажами ниже. Двое других поспешили спрятаться среди кирпично-каменной кладки. Айзек поднял голову. 20 футами выше на уступе показался смутный силуэт.
«Это снова пол молитвы!» — воскликнул Айзек. «Как он туда попал? Что он делает?»
«Идем», — отрывисто сказал Дархан. «Пора уходить!»
Стоило милиционеру выпрямиться и глянуть на площадку, Джек посылал в него пулю. О наступлении нельзя было и думать. Деморализованные милиционеры стреляли в ответ, но пули, выпущенные трясущимися руками, не достигали цели. А невдалеке, за ближайшей грядой крыши окон, с дирижабля спускались темные пятна. Высаживался десант. Бойцы покачивались в воздухе на карабинах, пристегнутых к доспехам. Моторы на борту дирижабля ровно выдавали трос.
«Он нам время дает, а почему, одни боги знают», — сказал Дархан, подступая к Айзеку, хватая его за одежду. «Скоро у него заряды кончатся, а эти ублюдки...» — махнула она вниз на затаившихся милиционеров. «Не спецы. Местные топтуны. Их послали, потому что они ближе всех к нам оказались. Вон те, что сверху спускаются. Это крутые ребята. Надо уходить».
Айзек посмотрел вниз и двинулся было к краю площадки, но сразу заметил справа и слева засевших милиционеров. Затрещали выстрелы, брызнуло шиферное крошево. Айзек вскрикнул от страха, а в следующий миг понял, что это пол молитвы пытается расчистить ему дорогу. Но не удалось. Милиционеры не покинули своих позиций. Они ждали.
«Твою мать!» — сплюнул Айзек.
Нагнувшись, он выдернул контакт из Андреева шлема, отсоединил совет конструкций, все еще упорно пытавшийся обойти блокировку и завладеть управлением кризисной машины. Когда Айзек сорвал контакт, вспять по проводу, на искусственный мозг совета отправился страшный спазм. Немалая порция энергии не успела покинуть контур. «Забери барахло!» — крикнул Айзек Ягорику и показал на залитые кровью мотыльков и кислотным дождем машины. Гаруда поспешно опустился на колено и распахнул горловину мешка.
«Ткач!»
— окликнул Айзек и на негнущихся ногах двинулся к гиганту. По пути он оглядывался, опасаясь, что какой-нибудь рьяный милиционер рискнет сократить дистанцию, чтобы выстрелить наверняка. Сквозь шум дождя раздавался скрежет шипованных подошв по крыше. Видимо, противник и в самом деле пытался приблизиться.
«Ткач!»
— Айзек хлопнул ладонями перед необыкновенным пауком. Фасеточные глаза встретили его взгляд. Ткач еще не снял шлема, соединенного с головой Андрея. Паук перебирал в пальцах внутренности мотылька. Айзек глянул на груду трупов. Крылья успели поблекнуть, потускнеть. Рисунок исчез напрочь.
«Ткач, мы должны уходить», — зашептал Айзек.
Но паук тихо перебил.
«Я утомлен. Я старею. Я уже не тот, что прежде. Ты действуешь очень тонко. Мне это нравится. Но этот фонтан фантазмов из моей души вызвал меланхолию. Даже этим прожорливым было присуще узоротворение. Может быть, я слишком поспешно судил. Может быть, я ошибался. Я не уверен, что надо таким быть и впредь».
Он протянул к лицу Айзека пригорошню влажно лоснящихся потрохов и стал неторопливо рвать их на куски.
«Ткач, уверяю тебя!» — с горячностью зачастил Айзек. «Мы все сделали правильно. Мы спасли город, и он тебе пригодится, чтобы судить, чтобы ткать. Но теперь пора уходить. и нужно, чтобы ты нам помог. Прошу, унеси нас отсюда!»
«Айзек», — шепнула Дерхан и кивнула на дирижабль.
«Не знаю, что это за мусора, но не милиция, точно».
Айзек посмотрел на десантников, и глаза полезли на лоб от изумления. К нему уверенно продвигался взвод необычных металлических солдат. По доспехам скользил свет, играл на выступах холодными сполохами. Каждый казался статуей, изваянной скрупулезным до маниакальности мастером. Мощные толчки гидравлической энергии позволяли солдатам шагать и взмахивать руками. Шипящие поршни несли их к площадке на крыше. С их затылков лучился отраженный свет.
«Что за козлы?»
— придушенным голосом спросил Айзек. Ткач перебил. Он заговорил вдруг громко и твердо.
«Ты убеждаешь меня в том, что я прав. Но взгляни на эти хитросплетения, на эти узоры. То, что разорвано мертвыми, мы можем заштопать, мы можем залатать, мы можем поправить».
Туловище возбужденного ткача задвигалось вверх-вниз. Он уставился в темное небо. Плавным движением снял шлем с головы и небрежно бросил в темноту. Айзек не услышал, как шлем упал.
«Он бежит и прячется, и прячет. Надо найти гнездо бедного испуганного чудовища. Надо раздавить его, как братьев, прежде чем он прогрызет дыры в небе, и по ним утекут краски всего города. Понесемся же по длинным трещинам мировой паутины, туда, где начинаются эти разрывы, и найдем логово».
Опасно кренясь, он двинулся вперед. Казалось, еще чуть-чуть и рухнет. Как нежный отец, он распахнул объятия, сгреб Айзека в охапку и без малейшего труда поднял. Айзек скорчился от страха в этой чудовищной холодной хватке. «Только не перекуси меня!» — подумал он в панике. «Не разрежь пополам!» Милиционеры на крыше, увидев эту сцену, оцепенели от ужаса. Высоченный, как башня, паук бочком двигался вправо-влево, держа под мышкой Айзека, будто упитанного ребенка. Шаги его по влажному бетону и смоле были уверены и так быстры, что не уследить. Вдобавок он то и дело нырял в соседние измерения. И вот он остановился перед Ягориком. Гаруда взмахнул мешком с торопливо собранными деталями, закинул себе на спину. Ягорик с благодарностью отдался во власть пляшущего безумного бога, обвил свободной рукой гладкое сужение между головой и животом ткача.
«Держитесь крепче, малыши. Мы попробуем найти выход отсюда»,
— пропел ткач. Между тем необыкновенная пехота приближалась, преодолевая небольшой подъем. Механические органы шипели и клацали. Удивительные бойцы прошли мимо деморализованных милиционеров. Те были потрясены, увидев человеческие лица на затылках железных воинов. Дархан тоже посмотрела на них, тяжело сглотнула и поспешила к ткачу, который стоял, раскинув человеческие руки. Айзек и Ягорик уместились в сгибах боевых конечностей, суча ногами в поисках опоры на широкой спине паука. «Не вздумай снова что-нибудь отрезать», процедила Дерхан, скользнув ладонью по рубцу на голове. Она спрятала пистолеты в кобуры и бросилась в страшное объятие ткача. Над крышей вокзала появился второй дирижабль. С него тоже были сброшены тросы. Взвод переделанных спустился на площадку, венчавшую сооружение, и без промедления построился в боевой порядок. Милиционеры, обливаясь холодным потом и ничего не понимая, смотрели на них. Переделанные солдаты Попури без задержки достигли последнего кирпичного уступа. Лишь на миг дрогнули, увидев мельтешащего на площадке гигантского паука, несущего точно кукол на спине сразу троих. Солдаты Попури медленно двинулись дальше. Их бесстрастные стальные лица блестели от дождевой влаги. Тяжелыми ногами переделанные раздавили забытые на крыше машины. Внезапно ткач стремглав кинулся вперед, к ближайшему милиционеру. Тот завизжал от ужаса и боли, когда его потащили за голову. Как он не брыкался,
Как не вырывался, ткач прижал его к груди, словно баюкающий младенца отец.
«Мы вынуждены проститься, так как должны продолжить охоту»,
прошептал ткач, обращаясь ко всем, кто мог его слышать. После чего бочком отступил от края площадки и исчез. 2-3 секунды на крыше был слышен только унылый шорох дождя. Сверху пол молитвы выпустил напоследок несколько пуль, заставив рассеяться людей и переделанных. Когда же они высунули головы из укрытий, стрельба не возобновилась. Джек исчез. А ткач и его спутники тоже скрылись без следа, точно сгинули. Мотылёк рвался сквозь воздушные течения. От страха и отчаяния он совершенно обезумел. Снова и снова его крики в самых разных диапазонах разлетались по самым разным измерениям. Ответа не было, и это прибавляло смятения и паники. Но томительный голод, несмотря ни на что, вновь давал себя знать. Мотылёк остался рабом своего аппетита. Внизу по городу текла ржавчина. Ее баржи и лодки казались грязными созвездиями во мгле. Мотылёк сбавил скорость, закружил по спирали. По лику Нью-Кробизона медленно растягивался жгут грязного дыма, перечеркивал его карандашным грифелем. Это поздний состав шел на восток по правой линии, через Гид и Баргестов мост, над водой, к Лудовой залежи и узловой станции Сэдим. Мотылёк пронесся над Ладмидом, спикировал над крышами университетского факультета, чуть взмыл над крышей сорочьей церкви, что в соленом репейнике. Помчался дальше, подгоняемый голодом, страхом и одиночеством. Пока не насытится, не будет ему покоя. Внезапно мотылёк увидел внизу и узнал рисунок из света и мглы и почувствовал притяжение. За железнодорожными путями из старых ветхих кварталов костяного города вздымались в ночную мглу ребра колоссальными арками цвета слоновой кости. Мотылёк вспомнил странное влияние этих старых костей, из-за которых костяной город стал местом опасным, куда лучше не соваться, где воздушные потоки ведут себя непредсказуемо и ядовитые волны загрязняют эфир. Образы далеких дней, жадно впитанные с молоком, не стерлись. Здесь он познал сладчайший вкус молока. Здесь железы его были опростаны досуха. Здесь губы детеныша жадно теребили его сосок. Мотыльку было безумно страшно. Он искал облегчения. Он мечтал о гнезде, где можно отлежаться, залезать раны. Он мечтал о чем-то знакомом, где он сможет позаботиться о себе и где о нем позаботиться. Он вспомнил, как жил в плену под необычным светом специальных ламп. Здесь его не обижали. Совсем напротив. Здесь за ним ухаживали заботливые няньки. Кормили, мыли. Вот оно, убежище. И мотылёк, голодный, жаждущий исцеления и покоя, преодолел свой страх перед ребрами. Он полетел на юг, выбрасывая язык в поисках полузабытых небесных маршрутов, высматривая темное здание в узком переулке, залитую гудроном террасу непонятного предназначения, откуда он уполз несколько недель назад. Боязливо выписывая круги над опасным городом, мотылёк потихоньку приближался к своему дому. Айзеку казалось, будто он проспал несколько суток. Он с удовольствием потянулся, и от этого движения все его тело неприятно заскользило вперед-назад. Он услышал ужасный крик. Айзек замер. Воспоминания обрушились лавиной. Он сообразил, где находится. В руках у ткача. Мгновенно вспомнив все, что этому предшествовало, Айзек содрогнулся. Ткач легко ступал по мировой паутине, прыгал по нитям метареальности, что соединяли каждое мгновение с другими. Айзек вспомнил тот умопомрачительный шок, ту охватившую всю его существо тошноту, когда глазам впервые открылась эта невероятная картина. Нет, в этот раз он ни за что не разлепит веки. Он услышал бормотание ягорика и тихую ругань Дерхан. Но для него это были не звуки, а нечто вроде обрывков шелка, которые проскальзывали в череп и постепенно приобретали четкость. Был и еще один голос. Обрывочная какофония яркой ткани, и эта ткань визжала от ужаса. Кто бы это мог быть? Паук несся по упругим нитям вдоль зоны повреждения и потенциального повреждения. Где мотылек прошел однажды, там он пройдет и вновь. Ткач скрылся в норе, в темной воронке из связи, что пронизывали ткань этого сложного измерения, и снова выходили в город. Айзек почувствовал щекой дуновение воздуха. Почувствовал под собой древесину. Он проснулся. Открыл глаза. Болела голова. Он посмотрел вверх. Шея уже вновь привыкла к тяжести шлема, никуда не девшегося с головы. Даже зеркала чудесным образом остались невредимы. Он лежал в снопе лунных лучей на тесном пыльном чердаке. В щели между половицами, между досками стен просачивались звуки. Дерхан и Ягорик тоже приходили в себя. Медленно приподнимались на локтях. Трясли головами. Спохватившись, Дерхан вскинул руку к виску. Второе ухо осталось нетронутым. Айзек у себя проверил. Порядок. Ткач маячил в углу комнаты. Вдруг он шагнул вперед, и Айзек разглядел позади него милиционера. Казалось, тот в параличе. Он сидел, привалившись к стене лопатками, и слегка дрожал. Гладкая лицевая пластина свалилась с головы. Ружье лежало на бедрах. У Айзека от страха ёкнуло сердце. Но вскоре он заметил необычный для оружия блеск. Великолепная, хоть и бесполезная, стеклянная модель кремниевого ружья.
«Это может стать убежищем для беглого крылатого!»
Голос звучал глухо, как будто путешествие по плоскостям мировой паутины отняло у ткача все силы.
«Взгляните на моего зеркального человека!» «На товарища детских игр, на дружка моего. Мы с ним на время покинем место отдыха мотылька-вампира, место, где он сложит свои крылья и будет отъедаться. Я поиграю в крестики-нолики со стеклянным стрелком».
Ткач отступил в угол комнаты и резко сел на пол. Блеснула рука-нож. Задвигалась с невероятной скоростью. Начертала на досках возле ноги неподвижного милиционера решетку из 9 клеток. Вырезав крест в угловой клетке, ткач замер, что-то бормоча. Айзек, Дерхан и Ягорик поплелись в центр комнаты. «Я думал, он просто нас уносит», — проворчал Айзек. «А он шел следом за мотыльком, который прячется где-то здесь». «Надо добраться до гада», — решительно проговорила Дерхан. «Мы уже почти всех прикончили. Нужно и этого».
«С пустыми руками!»
— буркнул Айзек. «У нас, кроме шлемов, ничего не осталось. Мы даже не знаем, где прячется тварь». «Значит, надо, чтобы ткач нам помог», — решил Дерхан. Но все уговоры ничего не дали. Огромный паук будто и не слышал. Что-то шептал и не шевелился, как будто терпеливо ждал, когда полуживого милиционера перестанет бить нервная дрожь. Наконец Айзек и его товарищи оставили свои попытки и отошли. «Надо отсюда убираться», — сказала вдруг Дерхан. Айзек посмотрел ей в глаза и, помедлив, кивнул. Подошел к окну, выглянул. «Непонятно, где мы», — сказал он через несколько секунд. «Улицы как улицы». Так и не сумев высмотреть ориентир, устало покачал головой и вернулся к Дерхан. «Ди, ты права, нам здесь делать нечего». Ягорик беззвучно вышел из комнатки в тускло освещенный коридор. Там тщательно осмотрелся. Слева стена была наклонной, скат крыши. Справа — два проема. А дальше коридор сворачивал вправо и исчезал в сумраке. Ягорик крался вперед, пригнувшись, на корточках. Не оглядываясь, дал знак следовать за ним. Дерхан и Айзек пошли вслед, направляя во мглу пистолеты, заряженные сырым, ненадежным порохом. Другого все равно не было. У первой же двери Ягорик задержался и прижал к ней пернатую голову. Послушал, затем очень медленно отворил. Приблизились Дархан и Айзек. Заглянули в неосвещенную кладовку. «Есть тут что-нибудь полезное для нас?» — прошептал Айзек. Но на полках не было ничего, кроме пыльных бутылок и сгнивших от старости щеток. Возле второй двери Ягорик махнул Айзеку и Дархан, чтобы не шевелились. На этот раз он прислушивался дольше. Дверь была хлипкая, но заперта на несколько задвижек, и Ягорик со всеми справился без труда. Вот Гаруда медленно нажал на дверь, просунул голову в образовавшуюся щель и замер на очень долгое, как показалось Айзеку и Дархан, время. Наконец он отстранился от двери, обернулся и тихо сказал:
«Айзек, идти должен ты!»
Айзек нахмурился, шагнул вперед, сердце забилось чаще. «Что это?» — подумал он. «Что происходит?» И тотчас, где-то в глубине разума, раздался голос, ответивший, что его ждет. Но Айзек не прислушался, а вдруг ответ ошибочный. Он отстранил Ягорика и, поколебавшись на пороге, шагнул в комнату. Она оказалась большой, квадратной, освещена тремя масляными лампами и тонкими жгутами газового света, проникавшими с улицы через грязное оконце. В темном углу, спиной к двери, а лицом к чудовищной скульптуре, на коленях стояла Лин. Айзек закричал. Это был звериный рев. И он рос, набирал силу. А Ягорик махал руками, просил, чтобы Айзек замолк, но тот не слушал. Лин вздрогнула и повернулась на звук. Увидев Айзека, задрожала. Он, спотыкаясь о мусор, побежал к ней. Когда приблизился, снова закричал, на этот раз от горя. Увидел, что с ней сделали. Все тело было покрыто ожогами и порезами, следами безжалостного насилия, следами пыток. Ее били по спине. Рубашка превратилась в лохмотья. Груди перекрещены узкими шрамами. На животе и бедрах пятна ушибов. Но когда Айзек разглядел ее голову, вздрагивающего скоробея, он едва не упал в обморок. Исчезли крылья. Он и раньше об этом знал, с тех пор, как получил письмо. Но увидеть воочию эти трепещущие лохматые обрывки было выше его сил. На панцире трещины и вмятины. Кое-где видна нежная плоть. Фасеточный глаз раздавлен, незряч. Средняя головонога справа и задняя слева вырваны с мясом. Айзек упал на колени и обнял ее, прижал к себе. Она была такая тонкая, хрупкая, израненная. Она дрожала, прикасаясь к нему. Напрягалась всем телом, словно не могла поверить, что это он, настоящий. Может быть, сейчас исчезнет. Может быть, это просто новая, изощренная пытка. Айзек обнимал ее и плакал. Чувствовал кожей ее тонкие кости. «Я бы раньше пришел», — простонал он жалко. «Пришел бы, но думал, что ты умерла». Она чуть отстранилась, чтобы можно было жестикулировать. «Ждала тебя. Люблю тебя», — хаотически показала Лин. «Помоги мне. Спаси, забери отсюда. Он не даст мне умереть, пока...» Только сейчас Айзек поднял взгляд на скульптуру, возвышавшуюся за спиной Лин. Скульптуру, на которую в миг его появления она лила хиприйскую слюну. Невероятная, разноцветная, жуткая, калейдоскопическая фигура. Образ будто по кошмарам собран. Руки, ноги, глаза в самых диких сочетаниях. Она была почти закончена. Только на месте головы гладкий каркас и провал там, где, вероятно, должно находиться плечо. Айзек охнул и снова посмотрел на Лин. Лемюэль был прав. Попури — циничный убийца. И любой другой пленник на месте Лин погиб бы. Но необычный талант Лин стимулировал его тщеславие, его чудовищное стремление к величию, его эгоцентрические грезы. И Лемюэль об этом не знал. Попури не хотел, чтобы изваяние осталось недоделанным.